Всем привет, дорогие друзья. Это не совсем обычный выпуск. Я хочу представить вам пилотную серию нового цикла, который я задумал, над которым работаю. Возможно, этого цикла и не будет, но тут все зависит от вас. О чем цикл сейчас поймете, а перед этим я хочу, главная сложность для меня в том, что если этот цикл состоится, я не намерен отступать от своего принципа. Только факты, только объективные факты в их логической последовательности. Но тема уж больно щепетильная. Поэтому, когда я завершу изложение, я задам вам вопрос и поставлю опрос. Договорились? Надеюсь, договорились. А теперь, вы извините, что я постоянно поглядываю. Тут у меня постоянно исчезают набросанные тезисы, и приходится опять включать телефон. Так, начнем, наверное, сначала. 17 декабря 1918 года. Чуть больше месяца прошло со времени крушения монархии в Германии, абсолютно неожиданного, и начала перемирия, которое, как все понимали, означает капитуляцию. Так вот, 17 декабря 1918 года новая Цюрихская газета, одна из самых популярных германоязычных газет Европы, опубликовала перепечатку интервью, которое видный на тот момент очень известный британский генерал сэр Фредерик Моррис дал очень круто тогда стоящей газете Daily News. И там, помимо прочего, прозвучали слова. По правде сказать, что касается германской армии, то, по общему мнению моих коллег, удар в спину ей нанесло гражданское население. Ну, казалось бы. А между тем, эти слова в момент, буквально в несколько дней, разнеслись по всей Германии. Избитые с толку гражданские люди, избитые с толку подразделения, которые только что сложили оружие, мягко говоря, насторожились. На то были основания. Дело в том, что люди в Германии, где было очень тяжело, никак не могли понять, как такое стало возможным, что все обрушилось, когда для этого не было видимых причин. И повторяю, для недоумения были все основания. Всего через год, в 19-м году, тот же самый Фредерик Моррис издал книгу «Last Four Months», ну, то есть «Последние 4 месяца», где дотошно книга стала классикой, ее и сейчас изучают, рассмотрел детали войны последних 4 месяцев перед ноябрем. Вывод его был однозначен. Поражение Рейхсвера осенью 18 года было невозможно чисто технически. Антанта выдыхалась, даже учитывая прибытие американцев. Вопрос об успехе военного весеннего наступления не имел однозначного решения, потому что Антанта уже держалась на американских деньгах. Франция уже была измотана до предела, Германия нет. То есть, понимаете, лозунг «Непобежденные на поле боя» стал лозунгом Рейхсвера и, в общем-то, абсолютного большинства германского населения. Люди не чувствовали себя побежденными. Люди чувствовали себя преданными. Предатели искали везде. Среди левых, которые выступали против войны. Натурально среди евреев. Германский антисемитизм имел свои нюансы. В лучшую сторону, кстати сказать, отличаясь от антисемитизма, скажем, французского. Тем не менее, сами понимаете, евреев всегда есть люди, готовые обвинить евреев во всех грехах. Главным образом, на левых, на коммунистов. Они сделали, как в России, говорили они. Ну, никто же не знал нюансов. А я говорю, как есть. Вернее, как было. Естественно, властям, веймарским властям, которые только-только пришли к рулю, эта легенда не нравилась. Не нравилась в 18-м, не нравилась и потом. Позже, в 1925 году, произошло знаковое событие, связанное с этой легендой. Один из самых прогерманистски настроенных правых публицистов, золотое перо германизма, то есть германского патриотизма и германского национализма, неважно, кто ты по крови, главное, кто ты по духу, Пауль Николаус Косман, кстати, еврей, написал большое исследование, где четко доказал, что да, Германию ударили ножом в спину. Ударили ножом в спину социал-демократы, ударили ножом в спину французские шпионы, и там была фраза, что, к сожалению, далеко не все евреи, он сам был евреем и таким, знаете, далеко не все евреи проявили, цитирую, ту степень благодарного патриотизма, которую должны были проявить по отношению к нашему любимому Рейху. Тут же золотое перо социал-демократии. Некто Мартин Грубер заявил, что Косман наглый лжец. Лжец и клеветник. Косман подал в суд. Процесс выдался громкий. Привлек широчайшее общественное внимание. На нем выступали ведущие политики, социал-демократы, ведущие генералы. В итоге Косман выиграл дело. Грубер заплатил 3000 марок штрафа, большую сумму по тем временам. Но главное, что Косман было признано, причем судом социал-демократическим. На тот момент суд в Германии был безупречен. Косман прав, Грубер его оклеветал. А следовательно, легенда, байки о предательстве подтверждены решением суда. Это будет очень гораздо позже. Ну, поскольку я уже упомянул о Космане, буквально в двух словах, поскольку дальше он в наших разговорах упоминаться не будет. Еще несколько лет он активнейше боролся с левой опасностью, боролся за восстановление старых порядков, желательно возвращение кайзера, объединял вокруг себя евреев-патриотов Рейха. Спустя много лет кончил Мутхаузе, не был убит, умер от голода. Но это так, к слову. На самом деле, давайте не будем о ноябрьской революции. Там действительно по всем приметам было предательство. Если вопрос о предательстве в русской революции висит на тоненькой ниточке, то в Германии, судя по очень многим исследованиям, реально было предательство, но это не наша тема. Давайте начнем с того, что перемирие, а потом и Версальский договор были натуральным гоп-стопом, издевательством. Германии не только обдирали, Германии мстили. Мстили за доставленный страх. Мстили за то, что посмело выступать в качестве конкурента старым хищникам. Для приличия этот гоп-стоп оформили в официальные документы. Но от этого легче не было. Это говорили не только немцы. Ну вот допустим. Ну хорошо, Ленин говорил о грабительском мире, ля-ля-фа-фа. Ленин. Ленина сейчас цитировать не модно. Но вот что говорил Черчилль. Цитирую. «Экономические статьи мира были злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмысленными. Германия была принуждена к выплате баснословных репараций, и все это было сделано в максимально издевательском духе». Ну, собственно, немцев просто обобрали. У Германии отрезали почти 14% ее территории, причем коренной территории. 7% населения, почти 10% населения, около 7 миллионов человек, отрезали и отдали не пойми кому. Отдали во вновь возникшие национальные государства, где над немцами начали, ну просто откровенно говоря, издеваться. И на территории, которые Рейху, Второму Рейху, разумеется, оставили, издевательства были еще более. Французы просто в Рейнской области, ну там, конечно, потом кого-то наказали, пожурили. Французское командование в Рейнской области официально разрешило сенегальским стрелкам насиловать немок, гарантировав, что никаких разбирательств не будет. Но это была своего рода форма мести за погибших французских мальчиков. Но это все ладно. Совершенно потрясает воображение выплаты репараций. Ну, про колонии забрали, говорить нечего. Совершенно поражает воображение выплаты репараций. Мало того, что Германия была обязана выплатить победителям все их военные расходы, все до копейки, но сумму репараций вообще сначала не определили. Она была определена гораздо позже, высосана из пальца, умножена в несколько раз, и потом ее еще повышали. Короче, в итоге оказалось, что выплатить репарации Германия сможет только к 1988 году. Но когда будет 1988? Оплатить надо сразу. Из Германии вывозили все подряд. Станки, оборудование, картины, библиотеки. 140 тысяч молочных коров, самых лучших. Германию полностью разоружили. Армию урезали. Запретили иметь авиацию, запретили иметь тяжелое вооружение, запретили иметь флот. Не было денег ни пфеннига, а ведь перевод промышленности с военного русла в мирное, чтобы было можно работать, создавать рабочие места, тоже требует денег. Сотни тысяч инвалидов, сотни тысяч демобилизованных, безработных, безрабочих мест. Прикидываете? В такой ситуации гражданская война в той или иной форме была неизбежна. И не только гражданская. Потому что в землях, которые как бы отрезали от Германии до референдума, ну там, когда пройдет Силезия, например, или Прибалтика, там просто местные сразу начали убивать и обижать немцев. Ой. И люди как-то, отставники, воинские части отказывались покидать эти земли, уходить из Силезии, потому что немцев, живущих там, надо было защищать. Им уже никто не приказывал. Берлин приказывал: возвращайтесь. Они говорили: мы не уйдем, мы будем защищать людей. А кроме того, не определилось, куда, для чего вообще случилась революция. Правые социал-демократы, как известно, говорили: все, мы покончили с кайзером, теперь давайте создавать правовое демократическое государство. Сепаратисты, а такие были, особенно в Баварии, которая не совсем Германия даже сейчас, говорили: да нафига нам этот рейх? Наше королевство имеет свою историю, свой язык, мы жили, не тужили много лет, давайте отделяться. Левые социал-демократы, под влиянием событий в России, уже превратившиеся в коммунистов, Компартия Германии и Союз Спартака, требовали углублять революцию дальше по российскому образцу. Но! Понимаете, проблема была в том, что Германия не Россия. Объективно говоря, как ни парадоксально, Ведь не секрет, что роль в победе большевиков в России сыграли не пролетарии. Да, определенную роль играли они. Главную роль сыграло крестьянство. Лозунг «Землю крестьянам». Вот почему Россия в итоге не просто брошена им в массы, а немедленно без парламентских обсуждений претворенной в жизнь. Ленинский путь, и это показала история, очень хорош для крестьянской страны, которая хочет выскочить в общество модерна, в промышленное общество резким скачком. Тому примеров тьма. Германия не была Россией. Там не было таких лютых линий раскола. Германия на начало 20 века была, может быть, еще не самой развитой страной, но всем было ясно, что к 15-17 году, если войны не будет, она станет самой развитой. Сильные парламентские традиции, фактическое социальное государство, сильные профсоюзы, сильная социал-демократия, которой рабочие доверяли. Они левым не доверяли, но... Ну и скажем прямо, людей, которые пришли к власти в Германии, очень сильно пугало, ведь прошло уже около года со времен победы революции в России, уже шла гражданская война в России, уже был белый террор, ответом на который стал красный террор, уже были объявлены вне закона все партии, кроме большевиков. Даже уже левые эсеры были объявлены вне закона. Естественно, те, кто взял власть после ноябрьской революции, видели судьбу социал-демократии в России и не хотели себе этой судьбы. Но как остановить поток? И вот тут случилось то, что не смогло случиться в России. Проявились различия. Российская-то армия, давайте вспомним, была в первую очередь и в главную очередь крестьянской. Там было много рабочих, но в основном крестьянской. Германская армия была армией, составленной в основном из рабочих, дети мелких фермеров, мелкая буржуазия. Они лозунги российского правительства на них не особенно работали. К тому же многие вернулись из плена, посмотрев на происходящее в России, большинству это активно не понравилось. И в первые же дни после ноябрьской революции председатель Совета народных уполномоченных, это что-то типа, ну как бы, Временное правительство, если бы оно объединилось с Петросоветом. Фридрих Эберт, естественно, социал-демократ, встретился с новым главнокомандующим Рейхсвера, еще не распущенного, генералом Гренером, и они договорились, что армия будет поддерживать новое правительство, потому что оно за порядок. И примерно в те же самые дни еще один видный, очень видный социал-демократ. Обычный рабочий, не хозяин мастерской, не буржуй, обычный рабочий столяр, краснодеревщик Густав Носке, создал железную бригаду. Самый первый фрейкор, самый первый добровольческий корпус. И эти добровольцы стабилизировали ситуацию в крайне революционном Киле, где революция началась, где было очень много ушедших практически в анархизм, матросиков, устроивших бучу, потому что хотели, не хотели воевать. В итоге, вы понимаете, тут интересно получилось. В отличие от России, немецкий Керенский, Фридрих Эберт, немецкий Савенков, Густав Носки. И немецкий Корнилов, генерал Вильгельм Гренер, объединились, условно говоря, против немецкого Ленина, чтобы сохранить в стране порядок. И, в общем-то, большинство их поддержало. Поддержали генералы, поддержали инициативу Гренера. Начались по всей стране формироваться фрайкоры из плохо осознававших себя в новой обстановке солдат-фронтовиков. Вокруг офицеров, которых уважали, объединялись унтеры, объединялись солдаты. Пошла цепная реакция. Фронтовики вернулись с фронта и обнаружили в стране дичайший раздрай. Кто мог навести порядок? Кто мог обеспечить того, что не будет бардака? Ну, только фронтовики. Так они решили. А заодно и отомстить тем, кто ударил окопником в спину. В данном случае, как пишут серьезные исследователи, в такой чопорной, чтящей субординацию стране, как Германия, внезапно на какое-то время рухнули кастовые перегородки. На одних собраниях, на равных, не задирая нос, не топыря губу, заседали демобилизованные ветераны, аристократы-монархисты, а уличные ораторы, радикалы, приличные социалисты, обычные бюргеры, бандитьё с окраин. Все, кто по разным причинам не хотел, чтобы было как в России. Хотел, чтобы понемножку успокоилось и можно было разобраться вообще, хоть как жить теперь. Партийности не было никакой. Все эти такие разнородные, непохожие друг на друга, социальные представители социальных слоев были объединены одним, в основном. Фелькише. Что такое фелькише, чтобы вы поняли? В дословном переводе это «народничество». Но народничество не такое, как в России, где интеллигенция, студенты и прочие мечтатели шли в народ, не понимавший их. В немецком понимании народничество – это идеология, зародившаяся снизу. Фелькиш-союзы. Союзы рабочих, союзы крестьян, союзы торговцев. Такая себе цеховая идеология времен старого средневековья, преломленная в новые времена. Мы немцы, мы должны быть все заодно. Мы работаем вместе, значит, мы должны быть заодно. И самое главное – честь и верность себе, своей профессии, своим фронтовым товарищам под эгидой сильного государства. Ну, все, понимаете, углубляться в детали появления этой идеологии достаточно долго. Грубо, если совсем коротко, раздробленная Германия перед этим 100 лет осознавала себя и поднималась с колен. Это была эпоха бури и натиска, когда немецкий романтизм пробуждал немца. Это была немецкая весна, когда Германия осознала себя чем-то единым. Это было... эпоха железа и крови, когда Германия впервые заявила и успешно заявила претензии на роль, возвращение себе роли великой державы. Это была эпоха того учителя прусского, который одержал победу под Садовой. Ну, помните же эту знаменитую фразу. Разумеется, нашелся и идеолог, который сумел буквально за месяц воодушевить растерянные массы, сумел не позволить фрайкорам превратиться в банды уголовников. Это был очень авторитетный еще до войны католический философ и активист по имени Эдуард Штадлер. Он только-только вернулся из России, где очень много успел увидеть, многое ему не понравилось. И немедленно вернувшись, он учредил антибольшевистскую лигу. У него были до войны большие знакомства среди богатых людей, среди офицеров. Он метался буквально, понимаете, сгусток энергии. Он метался по Берлину, он налаживал материальное обеспечение, он налаживал финансирование фрайкоров, а заодно и предложил политическую программу. Суть ее, цитирую: «Сочетание консервативно-прусских государственных идей с новым социалистическим содержанием революции. Идея. Корпоративное государство, государство трудовых союзов, преимущественное внимание нуждам простого народа, практически он чуть ли не дошел до рабочих заводов. Чуть-чуть позже, слегка-слегка подизменив его идеи, их взял на вооружение Муссолини. Для монархистов Штадлер был хуже Тельмана, а для коммунистов хуже Гитлера, как потом говорили. Итог известен. Именно тогда, когда встал вопрос, уже начинались восстания, уже начинались январские события в Берлине. Густав Носки, социалист, столяр-краснодеревщик, сказал знаменитую фразу: «Все катится под откос, кто-то из нас должен все-таки взять на себя роль кровавой собаки, если совсем точно Bloodhound. Это собака, которая идет по кровавому следу». И вот как пишут в воспоминаниях об этом моменте люди, которые с ним работали, и помедлив добавил: «Вы все боитесь ответственности, я ответственности не боюсь». Ну, а далее, как известно, организованные левыми социалистами, уже можно говорить коммунистами, восстания в наиболее промышленных городах Германии, Бремене, Гамбурге, особенно в Берлине. Жесточайшие бои шли несколько дней на улицах. Были арестованы лидеры «Спартака» и Компартии Германии Карл Либкнехт и Роза Люксембург, а также Вильгельм Пик. Но Пику удалось как-то сбежать, там разные слухи ходят. Красную Розу и Красного Карла доставили в штаб в Эден-отель, коротко допросили, без всякого антисемитизма, очень спокойно. Никого не волновало, что Карл Либкнехт – прямой потомок Лютера. Коротко допросили, после чего передали в распоряжение лейтенанта Германа Сушона, аристократа, и кавалериста Отто Рунге, до войны обычного работяги-токаря, сказав им: «Доставьте этих господ, сами понимаете, куда». Чуть позже лидер командир берлинского фрейкора, капитан, сам себя произведший в майоры, Вальдемар Папст, очень позже, уже в 59-м, что ли, вспоминая об этом, сказал дословно: «Это было сделано в интересах Германии. Победа коммунизма в Германии 19-го года была бы ударом по всему христианскому Западу, по всему, что мы любим, ценим и чтим. Устранение этой опасности значило больше, чем ликвидация двух политических искусителей». Простой солдат, простой вояка. Он мало разбирался в политике, мало разбирался в философии, мало разбирался в том, что политическая программа Либкнехт и Люксембург была гораздо умереннее политической программы Ленина. Но после Берлина, как известно, разбирались с Бременом, где Бременская Советская Республика существовала с 10 января по 10 февраля. И стало ясно: армия в Германии не раскололась. не разбежалось, кто по национальным квартирам, кто на бам, кто по различным бандам. Армия встала на сторону государства. Демобилизованные солдатики, образовав фрейкоры, встали на сторону государства. Новая республиканская власть устояла. В начале марта опять полыхнул Берлин. Опять были бои, но уже не как в январе. Левый вариант революции затухал, но это в основном на промышленном севере. Глубинная Германия тоже клокотала, но не совсем так, как на севере. Там, как грибы, мелькали партии однодневки, болтали, трепались, пытались понять. На волне модных тогда оккультных течений, мистических течений, ну тогда Европу все эти тогдашние кашпировские чумаки буквально оккупировали, возникали самые разные интеллигентские варианты фелькиша. Поиски тайного знания, мистика крови. Типичный пример – знаменитое общество Туле, возникшее в Баварии как раз в самом конце 18 года. И вот давайте мы сейчас перенесемся в Баварию, раз мы уже о ней вспомнили. Жил себе, понимаете ли, поживал в Мюнхене некто по имени Антон Дрекслер. Такой себе типичный представитель рабочей аристократии, высококвалифицированный слесарь, специализировавшийся на ремонте паровозов, востребованная была профессия. С малых лет работал в железнодорожном депо, где, в общем-то, стал, повышая разряд, стал очень авторитетен как специалист. Он бы мог себя характеризовать примерно как Иван Бабушкин в России. Интеллигентный рабочий. Типичный такой немецкий рабочий без особых запросов. Интересовался политикой, поскольку Германия, еще раз повторяю, была очень социальным государством при кайзере. В 15 году возглавил местный комитет движения «Свободный комитет за немецкий рабочий мир». Ну, собственно, это, скажем так, комитет охватил всю Германию, он был создан на базе большого массового прокайзеровского профсоюза, который возник по инициативе концерна Круппа. После поражения не хотел уходить из политики, привык он к этому делу, к заседаниям, к речам, начал собирать друзей по крохам. Ну, все, естественно, нет кайзера, все рассыпалось. Полностью поддерживал идею удара в спину. Очень сильно критиковал социал-демократов. Типа, раньше я им был склонен немного доверять, но сейчас ясно, что все интернационалы служат не рабочему классу, а только своим хозяевам, национальной буржуазии. Агитировал работяг за национальный реванш, за национальную диктатуру, за сокрушение немецко-большевистского заговора плутократии и капитала. Все это было скучно. Народ разочаровался, никто к нему не шел. Ну, человек 25 по привычке его слушали, но это были в основном посиделочки. Его вот этот вот комитет, бледная тень былого, хоть какого, бледная тень какая-то того, что было. А ему хотелось активности. А человек 20-25, тех, кого он сумел собрать из былого величия, раньше же было человек 700-800 в месткоме. И вот когда к нему пришел с предложением известный в Мюнхене журналист Антон Дрекслер, выслушав его, сказал, что да, вы предлагаете объединяться. В этом есть какой-то смысл. Вместе нам будет легче. Тут необходимо кое-что сказать в скобках. Помните, мы уже говорили с вами об идеологии фелькиша? Эта идеология, безусловно, возникала снизу. Люди объединялись, как когда-то, цеха, гильдии. Но это... О, эти самые фермерские фемы, то есть такие себе союзы. Но это снизу, в народе. Было же, у Фелькиша было и другое направление. Интеллектуалы из аристократии, из интеллигенции, из офицерства. Особенно, кстати, из гуманитарной интеллигенции. Они тоже разделяли идеологию Фелькиша. И было достаточно гуманитариев, профессоров, философов, публицистов, культурологов, литераторов. Короче, вообще гуманитариев. И людей свободных профессий. В отличие от той же России, они издавна не заморачивались мыслью о слезинке ребенка, а ориентировались, как когда-то Гёте, как когда-то Шиллер, в таком себе консервативно-националистическом авторитарном духе. Презирали чернь и были избавлены от всякого рода комплекса вины перед простым народом. Считали себя вправе рулить добрыми немцами, потому что добрые немцы – это руки, а мы – мозги. Разумеется, тоже были антисемитами, но тут тоже интересно. Смотрите, о специфике немецкого антисемитизма, как он вообще появился, подробно сказано в моей книжке о сионизме, которая месяца через два выйдет. Я не буду углубляться в этот вопрос, он нас далеко уведет. Но, короче, эти люди были мрачными мистическими романтиками. Или не мрачными, но мистическими. И вот именно они, все эти... профессора истории и филологии, журналисты, философы, литераторы, художники, создали в Мюнхене то самое общество Туле. Такая себе политическая организация, стоящая на глубочайшем, на базе глубочайшего мистицизма, в поисках тайного знания. Образовал ее очень известный мистик и авантюрист, некто Рудольф зе Боттендорф, турецко-подданный, кстати, для красоты объявивший себя потомком древнего баронского рода. Целью общества было господство просвещенной элиты над низкой чернью, иерархия авторитарного государства, пангерманизм и мистика крови. Это было уже что-то новое. По принципу тайного ордена на подчеркнутой элитарной основе. Но элитарная основа – это хорошо, а беспрезренного быдла, которое лучше всех других быдл, потому что оно немецкое, но все равно ж быдло, беспрезренного быдла. Ну, кто вы такие? Группа придурков, которая заседает и выполняет какие-то странные обряды, необходимо было вести агитацию среди рабочих. А с рабочими, члены общества Туле, общего языка не имели, выхода на них не имели, а надо было искать выходы на рабочих, на ветеранов, на военнослужащих. И вот именно этим занялся некто Карл Харрер, очень известный в Мюнхене журналист, сам прекрасный спортсмен и редактор спортивного отдела, самый популярный мюнхенской газеты, «Мюнхенский обозреватель». Он тоже считал себя выше толпы, но у него был с толпой интерес, спорт. Люди интересуются спортом, я спорт знаю хорошо, у меня есть с ними общий язык. И вот он среди фанатов нескольких местных спортивных команд, набрав какое-то очень небольшое, тоже десятка-два количества рабочих, организовал политический рабочий кружок. Программа «Влияние на рабочих из коммунистической и социал-демократической аудитории», воспитание их в истинно тевтонском духе. Вот именно он в самом конце 18-го года предложил Антону Дрекслеру объединиться, и 5 января 1919 года в дешевой низкопробной пивной Штейнербройхаус собрались примерно 40 человек. 24 из Дрекслеровского комитета за хороший мир, десяток из рабочего кружка и пару человек еще они привели с собой послушать. Поболтали, выпили пиво, приняли решение, что объединяться есть смысл, и назвали себя аж немецкой народной партией ДАП. НРП или по-немецки ДАП, Deutsche Arbeiterpartei. Первым председателем стал Харрер, как человек более или менее известный в Германии. Дрекслер стал главой баварской ячейки, а других и не было. То есть они объявили себя всегерманской партией, но, по сути, там даже не баварская, а мюнхенская. Ну и договорились, что дальше будут ротироваться каждые 2 года. На все это дело никто даже не обратил особого внимания. Германия об этом не узнала, в Мюнхене узнали немногие. Ну, потому что партия ничего не предлагала. Теперь собирались не 20 человек, а 40, 50 и только. По сути, очередная маленькая местная невнятная разновидность фелькиша, от всех остальных отличавшаяся только попыткой объединения двух тенденций сверху и снизу. Так-то аристократы обычно держались как бы в стороночке от низов. Но, по сути, только болтали. Гневно критиковали марксистов, гневно критиковали олигархов, гневно критиковали евреев, хотя на тот момент делали исключение для... Говорили, ну вот, есть нормальные евреи. Вот я приводил пример такой уже выше. В основном даже не евреев как бы по традиции. В основном марксистов, олигархов, рассуждали о том, что германское величие неприходящее, да, нам не повезло, но мы обязательно встанем с колен, об уникальности рабочего класса, и особенно германского, который более уникален, чем все остальные рабочие классы. С подачи новых друзей опубликовали пару раз резолюции, бесплатно принятые в Мюнхенском обозревателе, и все. Короче, кисли. Кисли, сварились в своем соку, возможно, распались бы, а жизнь между тем кипела. В апреле эхо событий на севере донеслось до такой, знаете, патриархальной спокойной Баварии. Поскольку баварские социалисты люто грызлись между собой, власть в Баварии была неустойчивая, старые власти рассыпались, новые власти не могли никак договориться, и в конечном итоге возникла Баварская Советская Республика, которая, что самое смешное, и это смешное, а может грустное, это смешное, может быть грустное, сыграло огромную роль в дальнейших событиях на годы вперед. Абсолютное большинство левых социал-демократов, которые сумели в какой-то момент подмять под себя Баварский совет, было евреями. Ну, это факт. Ну и действовали они строго по методу, по образу и подобию своих российских коллег. Мгновенно началось разоружение полиции, замена ее народной милиции, тут же взлет криминалитета, конфискация у буржуазии средств, а там в том числе и у мелкой, национализация банков, взятие заложников, отмена преподавания истории. Начались даже расстрелы. Немного, да. Расстреляли как потенциальных врагов 8 человек из общества Туле. Ну, их считали опасными. Даже попытались начать из Баварии наступление, чтобы как бы привлечь к себе революционные силы всей Германии. Сначала это же достаточно удачно. Но против них двинулись с севера армия, против них двинулись с севера фрайкоры, в самой Баварии крестьянство. Крестьянские пацаны вернулись с фронта, начали формировать свои фрайкоры. И 5 мая Баварская Советская Республика рухнула. А поскольку за неполный месяц, ну за месяц, скажем, своего существования, они ухитрились, советские деятели в Баварии, обидеть очень-очень многих, расправа была куда страшнее, чем маленькие милые жестокости мюнхенского ЧК, расстрелявшего, как я сказал, 8 человек. Подавляя восстание, фрайкоры и армия убивали многих и убивали без особых заморочек. Что любопытно, во всем этом никто из членов ДАП, из этих полусотни чудиков, не принимал никакого, ни малейшего участия. Отшатнулись, естественно, от советской власти, как бы приняли резолюцию о том, что не одобряют установление этой самой советской власти в Баварии, но не огласили. Кто-то пошел в фрайкор на индивидуальной основе, кто-то вообще от событий отстранился, спрятался, пережидая, и после подавления тоже не особо высовывались. Ничего особенного. Особенное началось потом, 19 октября, когда на одно из заседаний посиделок пришел в качестве, послушайте, так себе, вход-то бесплатный, пришел в качестве слушателя худой долговязый солдат со смешными усиками и железным крестом на поношенном мундире. И вот на этом пилотный наш с вами разговор заканчивается. О чем будет идти речь дальше, если будет? Я думаю, все вы уже поняли. А поскольку, говоря о прошлом, я стараюсь всегда и во всем быть объективным, эта объективность может, заранее предупреждаю, многим не понравиться. И вот поэтому я хочу, завершая, задать вам один вопрос. Считаете ли вы, что длинный цикл на тему, которую вы все, наверное, поняли, имеет смысл продолжать? Специально, чтобы понять это, я вам, дорогие мои подписчики на Бусти, потому что я не уверен, что буду это выкладывать в YouTube, по крайней мере, в ближайшее время. Это мой вопрос к тем, к моим дорогим подписчикам на Бусти. Прошу вас на этот вопрос ответить. Всех благодарю за то, что хватило терпения выслушать. Всех благодарю за ответы. Ну и все. Всем удачи. Спасибо.